В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 16 сентября и в ближайший час говорим о таком. На так называемые праймерис группировки ДНР разрешили приехать украинским СМИ.
Так это все получается, грубо говоря, на собственный страх и риск.
Как относятся к декоммунизации на неподконтрольных территориях?
Яка добіса декомунізація? У нас ціле місто військових. Ввечері без ліхтарика з дому не вийдеш.
Як донбасські футбольні команди стартували в Євролігі?
Бряза забила фантастичний гол з дальньої дистанції. Зразу ж ушла на удержання счету.
А в студії ми поговоримо о том, о чому не прийнято говорити в українському обществі. О насилі над жінками в сім'ях переселенців. Согласно соцісследуванню, масштаби проблеми великі. Як боротися і як предупредити цю проблему? Друзі, ми чекаємо ваших історій і мнений по темі ефіру. Наш номер 0800 300 403. Дзвінки безплатні по обі сторони лінії розграничення.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, насколько я знаю, строительство телерадиовышки на горе Карачун близится к завершению.
Да, при хороших погодных условиях обещают в следующем году начать уже полноценное вещание на неподконтрольной территории. Подробнее через пару секунд. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности на Донбассе Украина не сделает ни шага вперед. Об этом он заявил, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Глава украинского государства особо подчеркнул, что Россия не выполняет минские договоренности. Он напомнил, что в дорожной карте изложена последовательность шагов на политическом фронте и фронте по безопасности. Еще одним важным моментом для урегулирования ситуации на Востоке глава государства назвал необходимость обеспечение полного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Донбасса и Крыма. Еще один пункт для урегулирования конфликта, по словам президента, это освобождение заложников и политических узников, которые сейчас находятся в российских тюрьмах. Трое украинских военных ранены, один контужен в течение минувших суток в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Больше всего обстрелов зафиксированы на Мариупольском и Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора сталося два ворожих обстріли у селищі Новоолександрівка Попаснянського району. Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися у двох районах – Зайцевому і Авдіївці. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші у трьох точках – Мар'їнці, Новотроїцькому та Широкіному.
Между тем, сепаратисты из группировки ДНР обвинили украинских военных в провокационных обстрелах. В группировке ЛНР об обстреле не сообщается. Несчастный случай на автобазе в Авдеевке произошел в результате взрыва кислородного баллона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По данным ведомства, в результате взрыва погиб работник предприятия 1969 года рождения. Еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в коме. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. На горе Карачун накануне была установлена 14-я секция телебашни. При благоприятных погодных условиях монтаж всех 24 секций завершат до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины со ссылкой на советника министра Александра Бригинца. По его словам, на Карачуне используются конструкции из других телебашен, все они прошли тщательный осмотр. Советник министра также добавил, что на месте работают 2-3 бригады одновременно. Общая высота башни будет около 186 метров. По сообщению украинского гидрометцентра, в выходные на Донбассе будет малооблачная погода, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Сепаратисты решили допустить украинских журналистов для освещения праймерис. Для этого нужно получить аккредитацию так называемой временной избирательной комиссии. Украинские политологи не советуют журналистам этого делать, так как предварительное голосование будет проводиться не под юрисдикцией Украины, и общество это воспримет негативно. Алексей Виноградов продолжит.
Украинские журналисты смогут принять участие в освещении предварительного голосования в Донецке. Как заявил пресс-атташе так называемой временной избирательной комиссии ДНР Олег Балыкин, при желании украинские СМИ могут подать документы на получение аккредитации.
По результатам рассмотрения предоставленных документов временной избирательной комиссии принимаются следующие решения. Их всего два. О предоставлении аккредитации журналиста или об отказе выдачи аккредитации.
Отказать выдаче аккредитации по решению так называемой временной комиссии могут, цитирую, СМИ, причастным к разжиганию гражданской розни, распространению призывов к насилию или заведомо недостоверной информации. Тем временем, по мнению политолога Андрея Бузарова, украинским журналистам не стоит принимать участие в освещении незаконных праймерис, так как эти выборы проводятся не под юрисдикцией Украины. Кроме того, получение журналистами аккредитации в группировках ЛНР и ДНР вызовет негативную реакцию в украинском обществе.
Это опасно для журналистов и нецелесообразно. Участие их там, на мой взгляд. Если бы Украина имела отношение, хоть какое-то юридическое, подчеркну, подобным так называемым праймерис, то и следовало бы. А так это все получается, грубо говоря, на собственный страх и риск.
Некоторые украинские СМИ собираются освещать праймерис сепаратистов. Как рассказала журналист канала «Громадська ТВ» Анастасия Станко, они планируют заниматься этой темой, только пока не решили, как, из Киева или все же будут получать аккредитацию.
Не вважаю, что журналистики висвітлює щось, легитимізується, правда? Висвітлювати все, будь-які дурниці, незаконні якісь речі, тобто ми ж це все теж висвітлюємо. Звісно, будемо говорити, що це там придумані собі самоназваною владою ДНР, ЛНР, праймеріс, які взагалі тяжко зрозуміти, для чого проводяться, бо вибори ніби ж не мають проводитися, але праймеріс проводять і так далі. Тобто це теж питання, для чого це все. Потрібно розуміти глядачам нашим, і ми, звичайно, про це будемо говорити.
Напомним, 2 октября в Донецке и Луганске состоится так называемый праймерис – предварительное голосование для выявления наиболее рейтинговых кандидатов для будущих местных выборов. Украинские партии к участию в праймерис сепаратисты не допустили. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Накануне выборов в Государственную Думу России президент фонда «Индем», политолог и социолог Георгий Сатаров призвал избирателей участвовать в голосовании, несмотря на нечестность, по его мнению, избирательной кампании и вероятные подтасовки результатов. Георгий Сатаров ранее опубликовал на своей странице в Фейсбуке серию статей, в которых он указывает, что для нынешних властей России выгодна низкая явка на выборах. А любые кардинальные изменения в политической, да и в любой другой сфере происходят по инициативе меньшинства, а не большинства. Свои тезисы Георгий Сатаров объяснил в интервью журналисту Александру Гостеву. Вашему вниманию мы предоставляем фрагмент этого интервью.
Почему, признавая, что предвыборная кампания в России ведется нечестно и что само голосование вряд ли будет честным, вы призываете россиян прийти на избирательные участки и проголосовать?
На самом деле есть два соображения, которые не приведены в этих статьях. Если кому-то хочется узнать побольше соображений, пусть читают в Фейсбуке. Или, по-моему, еще на ЕЖ это публикуют. А я приведу того, что там нету. Идеально исполняемых процедур в природе не существует. В природе социальной, да, вот идеально работающих институтов, например, да, абсолютно безупречно. И если мы ставим вопрос о том, что если, вот там, скажем, голосование проходит не вполне в соответствии с законом, поэтому не надо принимать в нем участие, то возникает вполне естественный вопрос, начиная с какого момента несовершенство исполнения этого закона нужно переставать участвовать в этом. И на этот вопрос ответить невозможно, поэтому вот этого вполне достаточно для того, чтобы сделать это заявление бессмысленным о том, что не надо участвовать, поскольку там нечестно. И второе, здесь есть еще одно важное обстоятельство. Именно неучастие, именно вялое участие людей в голосовании и является одним из самых существенных факторов, способствующим увеличению нечестности, скажем так. Если люди идут всерьез голосовать, и если они всерьез выражают свое настоящее мнение, если они еще, кто-то из них хотя бы старается сделать так, чтобы ровно это мнение и отразилось бы в результатах голосования, ну, например, идя в наблюдатели и так далее, то тогда, в общем-то, проблема нечестности постепенно снимается.
Давайте представим себе, что Кремль допустит существование в Думе фракции «Яблоко» или «Парнаса». Вряд ли эти фракции все равно будут многочисленными и как-то смогут влиять на законотворчество. Есть ли тогда смысл в существовании таких партий?
Никогда в истории, в принципе, поскольку это невозможно биологически, изменения не начинались большинством. Просто большинство всегда более инертно, более привержено статус-кво и традиции, а изменения начинаются нонконформистами. Нонконформистов не более 15% в обществе. Поэтому предполагать, что сначала должно сформироваться большинство в Думе, а потом начнутся изменения, могут только люди безграмотные или предельно, или запредельно романтические. Поэтому всегда начинается с меньшинства, и тому примеров великое множество, начиная с меньшинства, скажем, на первом съезде народных депутатов, межрегиональной депутатской группы, ну, появление которой привело, в конце концов, к краху власти КПСС. Это наша совсем свежая история. А здесь меньшинство может, если оно будет достаточно организовано, может сделать довольно много.
Журналист Александр Гостев общался с президентом фонда «Индем», политологом и социологом Георгием Сатаровым. Полную версию интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Они воспринимают слово «декоммунизация» как ругательство и считают нецелесообразным переименование там, где живут. Так отзываются о переименовании их улиц и населенных пунктов жители неподконтрольных Украине территорий. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» побывал в переименованном Верховной Раде городе Кальмиусское, ранее Комсомольское, и узнала, что жители думают об изменении названия и знают ли они об этом.
А квитки до Кальмиуського є? Запитую у касі Донецького автовокзалу. Це де? Наші автобуси туди не їздять. Здивована касирка обурюється у відповідь. До Комсомольського дайте найближчий. 53 рублі. Так ви ж хотіли до Кальмиуського. Так це ж воно і є. Верховна Рада перейменувала окуповане місто Комсомольське на Кальмиуське. Однак самі містяни майже не знають про це. Серед 10 мешканців тільки один чув про перейменування. Якщо в картах Google ввести нову назву міста, то все одно знайдеться Комсомольське. А от Вікіпедія знає, що Кальмиуське – це місце районного значення в Донецькій області. У перехожого чоловіка запитую, чи чув він про перейменування. Він крутить пальцем біля скроні та каже, яка до біса декомунізація, у нас ціле місто військових, ввечері без ліхтарика з дому не вийдеш, та ще й воду зараз почали вимикати регулярно. Це треба вирішувати, а не бозна чим займатися. У Кальмиуському дійсно ввечері не горить жодний ліхтар. Містянам пояснюють, що ворог не вцілив сюди. Чули про перейменування Комсомольського? Звертаюсь до жінки поважного віку. На яке? Кальмиуське? Тю. А ми тут до чого? Кальмиус у нас не протікає. І взагалі, про яку декомунізацію може йти мова, якщо центральна вулиця носить прізвище Леніна? То в Україні їм нічим займатися, а в нас тут війна. І комунізація. Злиться вона. Не йшла про що питати. Пробурчала мешканка Комсомольського та пішла далі. Місцева підприємиця розповідає, що їй знайомі казали, при отриманні водійських прав в Маріуполі вже записують нову назву. Втім, вона сама в червні їздила туди перероблювати банківські документи, як і раніше надрукували Комсомольське. Однак це ж не робиться в один день. Потрібно 2-3 роки. У людей документи на власність, прописки. Потрібно почекати трохи, резюмує мешканка Кальмиуського. Наталя Парі для «Донбас Реалії».
То, о чем не принято говорить в украинском обществе. Согласно последнему социсследованию общественной организации «Аналитический центр социоконсалтинг», 71% женщин и семей переселенцев хотя бы раз в жизни сталкивались с насилием – физическим, экономическим или сексуальным. По словам женщин, после переезда из зоны конфликта в другие области Украины уровень насилия по отношению к ним уменьшился. Однако психологи говорят, что дело в том, что во время войны у женщин только повысился болевой порог – и насилие по отношению к себе они воспринимают уже как данность. Какие масштабы насилия над женщинами из семей переселенцев? Как бороться с проблемой? И можно ли ее как-то предотвратить? Об этом будем говорить во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях руководитель проекта «Мобилизация внутренне перемещенных женщин против домашнего и гендерно-ориентированного насилия» всеукраинской благотворительной организации «Конвиктус Украина» Юлия Царевская, а также руководитель отдела изучения общественного мнения общественной организации «Аналитический центр социоконсалтинг» Анна Финчак. Друзья, мы ждем ваших историй и мнений по теме эфира. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Лучшие учителя, наиболее способные ученики. А еще цифровые кабинеты физики, химии, биологии, лингофонная аппаратура, интерактивные доски, современный спортивный инвентарь. Все это ждет воспитанников общеобразовательных школ, которые станут опорными. Такие учебные центры должны быть в каждой территориальной громаде. Здесь будут учиться и дети из закрытых маленьких сельских школ. Однако в Донецкой области создаются опорные школы медленно. Большая часть должна была открыться осенью. Но ряд территориальных громад только определился со школами-кандидатами. Почему и где так произошло, знает Оксана Несмачная.
Опорных школ в перспективе в Донецкой области будет 39. Некоторые будут объединять несколько учебных заведений. Процесс создания опорных школ в Донецкой области начался еще весной этого года. Изначально его инициаторы надеялись на то, что к 1 сентября их открытие станет массовым явлением. Об изменениях, которые ожидают учебное заведение, рассказала Ирина Жежер, директор информационно-методического центра при отделе образования Волноваской районной администрации.
Потребно докорінно змінити матеріально-технічну базу навчального закладу. Буде виділена значна сума у кількості 21 мільйон 352 тисячі 834 гривні. Ми розуміємо також, що треба провести значну роботу щодо підготовки не лише матеріально-технічної бази, але й докорінної зміни менталітету вчителя, який буде працювати в опорній школі. І для цього вчителі будуть здійснювати як самопідготовку, так і пройдуть курси підвищення кваліфікації при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Деньги на ремонт опорных школ будут выделяться из областного бюджета. В Волноваской школе полностью заменят крышу, реконструируют спортзал и столовую. А возле здания появится новая спортивная площадка, построенная в рамках программы ЮНИСЕФ. Пока будут проводить ремонт, детей переведут в соседнюю, седьмую школу, говорит директор учебного учреждения Андрей Харченко.
Опорная школа, она создается для того, чтобы удовлетворить потребности Волноваского округа, для того, чтобы сюда доставлять наиболее умных учеников. И планируется еще приобретение одного школьного автобуса для опорной школы, который будет осуществлять подвоз одаренных учащихся в опорную школу.
Ученица 11 класса Анастасия изменений в школе ждет с нетерпением.
Хочется приходить сюда, ну вот как домой, и понимать, что тут всегда тебя поймут, научат не только там, ну вот, урокам, а еще и как правильно жизненные решения какие-то принимать. И мне кажется, вот именно то, что какие-то улучшения в школе, это этому и поможет.
Уже к следующему учебному году педагоги и учащиеся получат новую школу, так сказать, под ключ, обещают в администрации. А в целом в области запланировано создать 21 опорную школу. Однако процесс этот движется медленно. В обладминистрации власти винят в этом чиновников на местах, говорит директор департамента отдела образования Донецкой облгосадминистрации Надежда Аксенчук.
Мерені, голови адміністрації повинні були підготувати проектно-кошторисну документацію, передати управлінню капітального будівництва. Окремі, не всі, але окремі мери міст і голови адміністрації загальмували цей процес. І на нинішній день тільки Іллінівська школа Костянтинівського району розпочала роботу. Всі інші стадії ось таких речей. І там заключення договорів, визначення переможців.
По словам Надежды Аксенчук, уже к сентябрю 2017 года все опорные школы будут готовы к полноценной работе.
Чиновники придумали, как получить аттестат украинского образца школьникам с оккупированных территорий в Донецкой области. Называют это Е-школами или, иными словами, дистанционное обучение. Благодаря интернету ученик может посещать две школы – реальную и виртуальную. Таких школ 5 – в Краматорске, Славянске, Бахмуте, Мариуполе и Покровске.
С риском для жизни через блокпосты и ночуя в поле. Так дети, живущие на оккупированных территориях, ехали летом в Славянск и другие города с одной целью – получить документы для поступления в украинские вузы. В начале этого учебного года вопрос получения аттестата снова актуален. Об этом говорит дончанка Елена.
География, история, украинские, литература украинская, этого у нас нет. А для моего ребенка это важно, иметь знания по этим предметам, для того, чтобы сдавать ЗНО в будущем.
Теперь ребенок Елены учится в школе номер 8 города Краматорска. Она стала одной из 5 школ Донеччины, где стартовал проект дистанционного обучения. Ученики и начальных, и старших классов делают уроки в интернете. Личную информацию интернет-учеников защитили. Так говорят чиновники. Обучение по интернету вскрыло болевые точки школ. Рабочий день учителя растянулся, да и работать не на чем. На интернет-платформу истратили около 30 тысяч гривен. Теперь чиновники обещают деньги на оргтехнику. Заявки на дистанционное обучение принимают до конца этого семестра. И, как говорят педагоги, количество желающих растет с каждым днем. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Дания будет бороться с коррупцией в Украине. И почему не получится вернуть Донбасс? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Вернуть Донбасс вряд ли получится. В Европе это хорошо знают и понимают. Ведь такие процессы, по сути дела, необратимы. Единственное, что можно сделать – заморозить конфликт и перевести его из сферы обмена снарядами в зоне конфликта в сферу переговоров, пишет обозреватель. Издание отмечает, что такое уже было на Кипре и в Грузии. Конечно, руководители этих стран вынуждены заявлять, что они никогда не примирятся с отделением. А на самом деле они ничего сделать не могут, чтобы вернуть их. Россия же не может взять Донбасс к себе потому, что кишка танка. Отдать назад Украине тоже не может, ведь это будет потеря лица. Порошенко тоже не может признать факт независимого существования Донбасса, так же, как и не может его вернуть. И максимум, что могут сделать европейцы, это остудить конфликт. Но так как ни России, ни Украине не выгодно забирать этот Донбасс себе, он будет промежуточной территорией со статусом второго Приднестровья. Издание также подчеркивает, что визит европейских политиков был обусловлен снятием именно военной составляющей. Для них лучше замороженный конфликт, чем тлеющий. Дания возглавит программу Евросоюза по борьбе с коррупцией в Украине. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал датский вице-премьер, министр иностранных дел Кристиан Йенсен. По его словам, речь идет о программе продолжительностью в 3 года и объемом 16 миллионов евро. Министр отметил, что Евросоюз в течение длительного времени нарабатывал повестку дня антикоррупционной программы для Украины. Каким образом будут распределяться средства и куда, Йенсен пока не рассказывает. Он только сказал, что в Киеве создают офис программы. В украинском офисе Transparency International говорят, что важно теперь наладить прозрачную систему расходов на антикоррупционную деятельность в Украине. Вещатель отмечает, что Украина и дальше продолжает оставаться в категории очень коррумпированных стран. В прошлом году в рейтинге восприятия коррупции она была на 130 месте из 168. От Дании, которая в последние годы могла опускаться в этом рейтинге разве что до 3-го места, Украину фактически отделяет пропасть. Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2017 год, пишет РБК «Украина». По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубева, приоритетами госбюджета 2017 являются прежде всего обороноспособность и продолжение децентрализации. В частности, на оборону и национальную безопасность планируется выделить 129 миллиардов гривен. Среди других приоритетов – развитие промышленности, агроиндустрии, энергоэффективность, поддержка малых фермеров, образование и медицина. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что повышение зарплат работникам сфер образования и здравоохранения Украины является приоритетом на 2017 год. Ожидается, что Верховная Рада вовремя примет бюджет, а не в последний момент, по традиции предыдущих лет, пишет издание.
Сегодня исполняется 16 лет со дня исчезновения журналиста-основателя «Украинской правды» Георгия Гангадзе. Его похоронили только в этом году. К пожизненному заключению приговорили только экс-генерала МВД Алексея Пукача. Между тем, в Украине появилось еще одно дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, расследование которого, как считают эксперты, также может затянуться. Полиция пока отрабатывает 4 версии. К расследованию подключили сотрудников ФБР. Однако мотив, заказчики и исполнители не установлены. Подробнее Татьяна Ярмощук.
Георгій Гонгадзе став символом незахищеності журналістів в Україні. Розслідування та судова справа щодо його вбивства триває вже 16 років. До довічного ув'язнення засудили лише екс-генерала МВС Олексія Пукача. Пукача суд визнав виконавцем, утім замовників досі не встановили. Заступник генерального прокурора України Валентина Теличенко, яка тривалий час була адвокатом вдови журналіста Мирослави Гонгадзе, зазначає, що наразі немає ніяких політичних перешкод для розслідування цієї справи.
Але так само я усвідомлюю, що є об'єктивні певні обставини. Часу минуло дуже багато. Тому, наскільки повним може бути сьогодні розслідування, це вже, власне кажучи, ми почуємо тоді, коли буде доповідь від Генеральної прокуратури, яку раніше було обіцяно.
Про Георгія Гонгадзе нещодавно згадали не у контексті його смерті, а на околоквартирного скандалу депутата-журналіста-антикорупціонера Сергія Лещенка. Останній, пояснюючи придбання нерухомості за 300 тисяч доларів, заявив, що половина суми – це безвідсоткова позика від шеф-редактора «Української правди» Олени Притули терміном на 10 років. На це Мирослава Гонгадзе у коментарях до дописів Сергія Лещенка написала, що її діти не отримали ні копійки від заснованого Георгієм проекту «Українська правда». Олена Притула на той час була заступницею Георгія Гонгадзе. Лещенко ж в інтерв'ю виданню «Страна» дорікнув Мирославі, що її прізвище стало для неї захистом життя та способом відкрити багато дверей. Не менше запитань залишається навколо смерті журналіста Павла Шеремета. Автівку з ним підірвали у центрі Києва 20 липня. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. Утім, поліція та слідчі не беруться однозначно говорити про мотив. Відпрацьовують кілька версій. Справа Шеремета відрізняється від справи Гонгадзе, каже Радіо Свобода Оксана Романюк, виконавчий директор Інституту масової інформації.
Там питання швидше, напевно, не політичної волі, а тому, що дійсно складно, немає чіткого розуміння навіть у нас, чи це пов'язано із тим, що він близьким до Олени Притули був, чи це пов'язано там з його попереднім досвідом роботи.
За повідомленням Інституту масової інформації, минулого року в Україні загинули двоє журналістів – Олесь Бузина, якого застрелили біля будинку, і фотограф Сергій Ніколаєв, який загинув у зоні бойових дій на Донбасі. Цього року список загиблих поповнив Павло Шеремет.
Огни Олимпийского, как свет от Донбасс-арены. И почти такие же футбольные матчи, только стадион другой. Донбасс-реалии продолжают проводить параллели между Киевом и Донбассом. Что чувствуют и о чем вспоминают дончане, замечая схожесть с родным домом, расскажет Дарья Куриная.
Обычно с работы возвращаюсь на 412-й маршрутке. Всегда ловлю себя на одной и той же мысли, поворачивая на Большую Васильковскую. Проулок возле стадиона Олимпийский до боли напоминает дорогу к Донбасс-арене, если ехать по улице 50-летия СССР. Всегда старалась не думать об этом, пока не довелось возвращаться поздним вечером и увидеть огни Олимпийского. Сотни огоньков, как светка на гонок. Так было на открытии Донбасс-арены. В 2009 году случайно оказалась волонтером церемонии открытия. Досталась почетная роль резинки левого носка. Мы тогда были частью композиции Ромка, футболиста, который забивал первый гол на стадионе. За время репетиции Донбасс-арена была изучена изнутри и снаружи. Вокруг красивый парк, мягкий газон, по которому можно бегать босиком и ловить на себе капли от оросительных установок. У работников аграрной службы то и дело замирало сердце, когда несколько сотен танцоров в перерывах между репетициями носились по лужайкам. Внутри же было интересно найти те самые мифические трещины в фундаменте, которыми пугали перед открытием. Помню, мы тогда целый час бродили в помещениях под трибунами в поисках трещины. Не нашли. Но самые яркие воспоминания – это отнюдь не футбольные матчи с красочными перформансами ультрасектора и победами. И не прогулки по парку возле стадиона с теплыми фотоисториями после. Незабываемый момент, когда ты выбегаешь на поле из-под трибунки и видишь тысячи фонариков. Ощущение, будто танцуешь среди звездного неба. А после всего праздника и концертов лежишь на газоне в центральном круге и смотришь на салют. Тысячи огоньков вокруг и сотни ярких искорок сверху. Только от салютов сейчас вздрагиваешь. Хоть и понимаешь, что в Киеве все спокойно. И каждый раз, проезжая мимо Олимпийского, невольно вспоминаешь свою конфорку, которую в прессе называли бриллиантом. Особенно в матче накатывает ностальгия, ведь на арене уже несколько лет не проводили футбол.
Клубы Донбасса начали свое участие в групповом этапе Лиги Европы. Луганская «Заря» дебютирует на таком уровне впервые, и новичкам не повезло, так как команда Юрия Вернедуба попала в одну из самых сильных групп. А вот донецкий «Шахтер» является фаворитом в своем квартете. Как футбольные клубы Донбасса провели свои первые матчи, узнавала Ольга Стрижова.
90-я минута матча. Заря, Фенербахче. Луганчане ведут со счетом 1-0. Дебют в групповом этапе Лиги Европы можно считать успешным, ведь победа почти в кармане. Да только рано радовались. На 6-й дополнительной минуте, когда время уже истекло, турецкая команда забивает гол в ворота Зари. 1-1. Ничья. Несмотря на потерянные очки, в первом матче луганский клуб не стал жаловаться на арбитров, а наоборот признал, это был хороший опыт. На конференции главный тренер Юрий Вернидуб признался: самое главное, что смогли порадовать хорошей игрой всех болельщиков.
Мы маленький клуб «Заря Луганск», представляем регион, где сейчас идет война. Я искренне благодарен нашему украинскому городу Одессе. Могу встать, сделать низкий поклон за то, что пришло столько болельщиков и нас поддерживают. Мне очень хотелось бы, чтобы еще две игры у нас здесь с Фейенордом и с Манчестером, их было еще больше.
По словам спортивного журналиста Владислава Дудки, если «Заря» будет играть так же сильно и в следующих матчах, то сможет и выйти на следующий этап соревнований.
Ну, изначально, конечно, турецкий клуб считался фаворитом противостояния. Об этом говорили галисты и букмекеры. «Заря» забила фантастический гол с дальней дистанции. Сразу же ушла на удержание счета, который их, естественно, устраивал. Они смогут пободаться с Фенербахче в Стамбуле. То же самое Фейенорд, хоть сейчас Голланд на подъеме, ну, попадаться можно. Манчестер Юнайтед — это уже дело случая, тут как повезет.
Донецкий «Шахтер» в матче против турецкого «Конья-Спора» забил всего один гол, но этого хватило, чтобы вернуться из Турции с 3 очками в активе. Своими подопечными тренер Паоло Фонсека остался доволен.
При столь тяжелом сценарии мы создали огромное количество моментов. Если не ошибаюсь, у нас было 73% владения мячом, что в принципе нелегко в выездном поединке. Думаю, сегодняшнюю победу мы полностью заслужили. Не давали сопернику создавать каких-либо опасных моментов. Повторюсь, мы провели отличный матч.
Следующие матчи пройдут 29 сентября. Донецкий «Шахтер» во Львове будет принимать португальскую «Брагу». Спортивный комментатор Владислав Дудка отмечает, что именно «Брага» может заставить понервничать горняков.
Очень-очень неуступчивый коллектив. Португальцами мы, в принципе, играем неплохо. Но вот как-то с «Брагой» в последние сезоны бывают проблемы. «Шахтер» — фаворит своей группы. Ну, «Шахтер» все-таки классом повыше, я думаю. Первое место они обязаны выходить.
Луганская «Заря» свой второй матч проведет на легендарном Олд Траффорде против Манчестер Юнайтеда. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
История. Сооружение. Луганский цирк.
В ноябре 1971 года было открыто новое современное здание государственного цирка. Руководителю области, первому секретарю Луганского обкома Владимиру Шевченко удалось не только довести строительство до конца, но и уговорить легендарного Юрия Никулина приехать в Ворошиловград на торжественное открытие цирка. В этот день, 29 ноября 1971 года, Юрий Никулин дал единственное специальное представление в Луганске. Луганский цирк – это 1800 посадочных мест и киноконцертный комплекс. Это настоящий городок, циркоград, который включает в себя гостиницу, конюшни, репетиционную базу, кухни для людей и животных и так далее. В Луганском цирке ежегодно проходит международный фестиваль циркового искусства «Цирковое майбутнє». В 2007 году фестиваль получил статус международного. Тогда в нем принимали участие коллективы, исполнители и гости из России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Узбекистана, Армении, Голландии, Дании, Испании, Италии, Германии, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Великобритании и США.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Бывший президент Украины, представитель страны в контактной группе Леонид Кучма заявляет, что Киев должен подготовить и принять закон о выборах на Донбассе, однако с указанием всех условий о невмешательстве со стороны России и при выполнении ее договоренностей. Об этом он заявил в комментарии «Радио Свобода». Леонид Кучма добавил, что закон должен соответствовать нормам Евросоюза и ОБСЕ. Он отметил также, что минские переговоры продолжаются на регулярной основе, но без главного результата прекращения военных действий нет. Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявляет об уменьшении количества обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе с 1 сентября. При этом представители миссии продолжают фиксировать случаи нарушения режима тишины. В частности, на прошлой неделе в Донецкой области значительная часть нарушений произошла на участке Ясиноватая Авдеевка-Донецк. Кроме того, по словам Хуга, от начала введения перемирия 1 сентября крупнейшая вспышка насилия произошла в ночь с 13 на 14 сентября на Донеччине. Тогда зафиксировали 670 взрывов. Записи черных ящиков польского президентского самолета, потерпевшего авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году, были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу были скрыты. Об этом заявили эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства трагедии. Как информирует Радио Польша, из польских регистраторов был удален короткий отрезок, на место которого был вставлен отрезок с российского регистратора. В удаленном отрезке содержалась информация о неполадках двигателя, генераторов и радиовысотомеров, случившихся, когда президентский самолет пролетел на высоте 15 метров. Отдельный отчет российских экспертов указывал на вероятное присутствие в кабине пилотов. Командира польских военно-воздушных сил содержал предположение, что он мог настоять на посадке, несмотря на плохие погодные условия. Специальная программа «Сцена переселенца» будет представлена на международном арт-фестивале Google Fest в Киеве с 18 по 25 сентября. Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев в Украине. Куратором данной программы выступает международный проект «Театр переселенца», который объединит в Киеве украинских, сирийских и немецких экспертов, работающих с темой беженцев и переселенцев. Отмечается, что программа «Сцена переселенца» откроется 18 сентября спектаклем «Где Восток?». В постановке прозвучат монологи жителей Донбасса, которые расскажут о своих историях о жизни до и после переезда. Актерами выступят сами переселенцы. В рамках сцены переселенца также будет действовать отдельная детская программа Displaced Kids, цель которой – помочь детям-переселенцам адаптироваться в новых условиях обитания с помощью театральных проектов.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реали». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о теме, о которой не принято говорить в украинском обществе. Это насилие над женщинами в семьях переселенцев. Вот недавно было проведено соответствующее исследование, и мы позвали в студию людей поговорить об этом исследовании. Это Юлия Царевская, руководитель проекта «Мобилизация внутренне перемещенных лиц против домашнего и гендерно-ориентированного насилия» Всеукраинской благотворительной организации «Конвиктус Украина». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анна Финчак, руководитель отдела изучения общественного мнения, общественной организации «Аналитический центр социоконсалтинг». Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Друзья, также напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, рассказывайте нам свои истории и делитесь своими мнениями. Первый вопрос к вам. Почему вот такая интересная тема, да, чем женщины из семей переселенцев отличаются от обычных женщин? Вот такой банальный вопрос, да, который первый приходит в ум.
Ну, не отличаются ничем, но война – это то явление, которое раскрывает насилие и раскрывает его в таких гранях, когда люди цивильные, да, и люди, которые не видели войны, видят совсем другие вещи. И видят их и в зоне боевых действий, и видят их уже по перемещению. Потому что женщины, которые всегда живут в своем доме, живут в своих семьях, я думаю, что они немного отличаются от тех женщин, которые вынуждены были бежать, жить не там, где они бы хотели, возможно. И поэтому мы изучаем именно это явление и решили, ну, акцентировать внимание на женщинах.
Если вот сравнить, есть ли какие-то данные по общей, да, насилию и в семьях переселенцев, там более распространено насилие в семьях или нет?
Ну, данные вообще очень разные, потому что не все женщины вообще идентифицируют, что такое насилие. Мы иногда спрашиваем у женщин, к тебе кто-то применяет насилие? Они говорят, нет. А мы спрашиваем, а тебя бил когда-то муж? Они говорят, да. То есть наше общество И мужчины, и женщины, и дети не всегда понимают вообще, что такое насилие. И...
Это считается нормальным.
Да, это считается нормальным, приемлемым. Я думаю, что вы не раз видели ситуацию где-то на улице, когда мужчина там тянет женщину за руку, или мать бьет ребенка, и все проходят мимо, потому что, ну, это наши дела. Как бы, а мусор из избы не выносят, и вот эти все стереотипы, которые есть, они есть у, ну, любых людей. И изучение там того, какое насилие над женщинами, которые живут всегда в своих сообществах, и над женщинами-переселенками, ну, есть разница. Я думаю, что вот Аня расскажет об этом больше.
Да, дело в том, что есть вообще разница в восприятии насилия для женщин из украинской территории и для женщин-переселенок. Дело в том, что многие эксперты обращают внимание, что сейчас очень сильно поднялся порог чувствительности для женщин-переселенок. Потому что когда происходит военное действие, ты задумываешься в первую очередь о том, как тебе выжить, а не о том, ударил муж там один раз или нет. И это те действительно реалии, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Это то, что мы заметили во время своего исследования.
Еще такой вопрос. Давайте про, в принципе, уже про результаты исследования, да, что вам удалось узнать? Вы говорили непосредственно с самими женщинами, да, которые переехали.
У нас вообще было проведено 1003 интервью с женщинами-переселенками и еще 50 глубинных интервью с экспертами национального и регионального уровня. И результаты нашего исследования показали, что 71% женщин-переселенок хотя бы раз в жизни сталкивались с каким-либо проявлением насилия.
Вот давайте еще уточним, что такое насилие. Вот если говорим насилие, мы сразу представляем себе побои, да? Это только побои или что это?
Нет. В нашем исследовании мы оценивали несколько видов насилия. В первую очередь, это психологическое насилие. Второе – это контролирующее поведение, как физические преследования и так далее. Потом экономическое насилие, ограниченный доступ к деньгам, выселение из жилья и так далее. Дальше физическое насилие. Вот это вот уже, возможно, применение физической силы, избиение и так далее. И сексуальное насилие. Также мы во время опроса предлагали женщинам вариант другой, для того, чтобы они, может быть, охарактеризовали какую-то ситуацию, с которой они сами сталкивались. И вот по результатам нашего исследования, конечно, наиболее распространенным видом насилия является психологическое. Оно было как распространено до переезда женщин, так и после переезда. И если говорить по процентам, то вот... Все виды насилия, то есть женщина, которая сталкивалась с любым из вышеперечисленных видов насилия, до переезда их было 61%, после переезда стало 56%. Но тут надо учитывать, что период до переезда у нас составлял всю жизнь. То есть мы не оценивали, мы не ограничивались. В то же время процент... Время после переезда составляет 1-2 года в среднем. Поэтому говорить, что уровень насилия уменьшился, это будет неправильно. Скорее, оно было в ограниченные сроки, тем не менее, было очень часто применено насилие.
Для этого времени, да, после начала военных действий, это много получается.
Это очень много, конечно. И самое большое, как я говорила, вот процент – это психологическое насилие. Оно провоцируется в первую очередь тем, что внутренне перемещенных лиц не принимают в... После переезда в новых общинах.
Дают квартиры, не дают работы,
не могут. Это уже мы говорим о другом виде. Их там, даже если они стоят где-нибудь в очереди и говорят, там, вы донецкие, вы виноваты в том, что все произошло. Они сталкиваются с этим каждый день. Более того, сразу же после переезда это такое вот психологическое давление, скажем, да, на них еще, оно в разы возрастает. Если они приживаются в этом обществе, они более социализируются в нем, и тогда им немножко легче, по их же самим словам, уже нету такого отношения предвзятого к ним. И вот тем не менее, по распространенности психологического насилия, 50% наших женщин после переезда сталкивались. В основном это от незнакомых людей, как они говорили, и от соседей, друзей, знакомых, кого они тоже встречали.
К сожалению, с нами не, ну, по понятным, да, наверное, причинам не согласились поговорить вот женщины, которые участвовали в вашем соцопросе, там, или другие, мы попытались найти. Вы можете рассказать типичную историю, да, вот что такое конкретное насилие, может быть, психологическое, конкретная история, что вам рассказывали женщины, чтобы, допустим, наши слушательницы или слушатели, вы говорите, люди не знают, женщины не знают, что такое насилие, вот могли как-то это дело идентифицировать, понять?
Ну, я могу рассказать вот такую типичную историю, которая касается психологического насилия, которая очень редко вообще идентифицируется. Например, мы стоим в очереди, рассказывает женщина в Ощадбанк, да? так как Ощадбанк – это единственный банк, с которым можно работать, да, внутренне перемещенным женщинам, получать там какие-то выплаты. Ну, иногда могут пропускать либо без очереди, либо, наоборот, обижать, обзывать или говорить какие-то гадости о том, что, ну, и так всегда как бы было не очень хорошо, а вы приехали, ну, еще хуже. То есть люди не понимают то, что иногда внутренне перемещенные лица вообще становятся, ну, тем катализатором к изменениям, потому что, да, мне всегда было хорошо стоять 3 часа в очереди, но теперь мне стало как-то плохо, и не я об этом сказала, потому что я к этому привыкла. Еще из историй таких, которые меня очень поразили, я думаю, ни для кого не секрет, для тех, кто открывает любую поисковую систему жилья в Киеве, да, мы не берем только кого, собаками и переселенцев, да. То есть это тоже одна из таких типичных историй, о которых рассказывают и мои друзья, знакомые, и люди, которые тоже брали у нас участие в исследовании. Есть, конечно, страшные истории. Когда мы делали пробные интервью, то первые интервью, они были настолько тяжелыми для самих женщин и для тех, кто интервьюировал, что, ну, такие факты просто, ну, и сексуального насилия, домогательств, и, ну, то, что нужно было делать разные вещи только для того, чтобы выжить.
Скажите, а то, что вам рассказывали, вы как-то это связываете с тем, что семьи были вынуждены переехать? То есть насколько вероятность того, что это насилие было спровоцировано самим фактом переезда, да?
Есть, конечно, это, ну, такой, мне кажется, глубокий аспект, что есть виды насилия, которые особенно из-за переезда или когда люди переезжали. То есть была цель выжить, да? Иногда, когда есть цель выжить, ты, ну, не думаешь ни о чем другом. И у тебя есть, ну, вот такое условие, да? Ты будешь делать это, потому что ты выживешь.
Хорошо, вы озвучили цифры. Что с этим делать, да? Есть ли какие-то у вас рекомендации? Вот, допустим, как вы говорите, что это вот нормально во многих семьях, да, ну вот вы опросили этих людей, в принципе, они, ну, для них это снова-таки нормально, да, как-то женщины ищут выход из этой ситуации, куда обращаться, что делать?
По-разному, есть, которые ищут, есть, которые уже что-то делают. То, что мы им предлагаем и будем предлагать уже вот в следующем месяце, мы будем предлагать женщинам принимать участие в конкурсе субгрантов, то есть мы будем обучать женские инициативы, женщин-лидеров, именно переселенок, переселенские организации, которые готовы помогать тем женщинам, которые еще не могут себе помочь сами, тому, как писать проекты, как участвовать в жизни гражданского общества. Мы будем субгрантировать инициативы. Нам не важно, чтобы были организации какие-то стабильные, там, которые работают годы, у которых миллионы бюджеты. Нам важно, чтобы услуги пришли туда, где вот они, ну, нужны. И они пришли такими, какие они нужны. Потому что мы в Киеве не можем знать, что нужно в Краматорске. А в Краматорске совсем не так, как в Белой Церкви, куда тоже переехало очень много людей. То есть первое, что мы делаем уже сейчас, мы обучаем женщин, мы даем субгарантирование. Целый следующий год женщины в регионах, 10, которые мы выбрали, где проживает больше всего ВПО, будут получать субгранты на деятельность именно в этой сфере.
Если вот у нас наши слушательницы захотят обратиться, куда им обратиться по этому поводу?
Им можно посмотреть на сайт Convictus Ukraine, найти там меня, меня зовут Юлия Царевская, я руковожу этим проектом, и написать мне на почту, там есть мои все контакты, либо перезвонить. Также для того, чтобы помочь тем, кто еще не может и не в состоянии помогать себе сам, мы в следующем году будем открывать Центр социально-психологической помощи. Нам очень важно было получить результаты исследований, спросить у женщин, что они хотят, как далеко они готовы зайти, потому что есть женщины, которые, ну, вынужденно, не вынужденно играются в этот круг насилия. То есть ты меня бьешь, я тебя люблю, я уйду, а потом я вернусь обратно. То есть есть женщины, которые готовы что-то делать, есть женщины, которые готовы всегда возвращаться к своему обидчику. Мы будем открывать центр, в котором можно будет проживать с детьми 3-6 месяцев, проходить социально-психологическую реабилитацию, находить работу.
Все это для женщин-переселенцев.
Это все для женщин-переселенцев. Мы решили сделать акцент именно туда, куда он нужен, потому что мы видим по исследованию, что он правда нужен. И, возможно, будут сообщества и общины лучше принимать людей, когда они будут понимать причину того, что произошло. Что если я переехала из города Черновцы в Киев и вышла здесь замуж, то это совсем не то, что когда кто-то убежал из-за того, что там дом его разрушен. И поэтому, ну, такие стереотипы. стереотипы есть, и это правда. И мы должны, ну, показывать, что ну, у нас такие реалии, что нужно с этим что-то делать. И нужно начинать делать женщинам лидеркам самим для того, чтобы помогать тем, кто не может себе помочь сам.
Вот к нашему разговору присоединяется как раз психолог. Вот попробуем, да, сейчас нашим слушателям дать пару рецептов. Здравствуйте, это Вера Сорочинская. Здравствуйте, Вера.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Вера, мы тут говорим о насилии в семье, вот в данном случае в семьях переселенцев, но, наверное, рецепты психолога не универсальны. Как, скажите, на каком этапе, вот по-вашему, нужно обращаться к психологу, и что нужно делать, по-вашему, для профилактики этого насилия в семье?
Угу, хорошо. Спасибо за такой емкий вопрос. Можно я украинскую?
Конечно, как удобно.
Нормально буде?
Да, да.
Да. Значить, якщо питання стоїть про те, коли, то тут дуже ємке таке, взагалі, варіативне пошук відповіді на це питання, тому що коли – це з самого раннього віку. Ми говоримо про насилля в сім'ї, і складається таке враження, що все акумулюється навколо фізичного насильства. А це вже є кінцева точка вияву, в першу чергу, психічного насильства, психологічного, морально-духовного насильства, а потім уже все це переростає у фізичне. Якщо говорити про рекомендації, то я б, наприклад, акцентувала увагу на тому, що в основі всіх «за» і з плюсом успішного проживання без насильства в сім'ї і в будь-яких інших варіаціях суспільного життя людини – це формування глибинного внутрішнього почуття самоповаги. А воно формується за свідченням більшості психологічних шкіл в середньому до 5-6-річного віку. Ну, а якщо далі вже по віку дивитись, то, звичайно, це повага до себе, вона додається обов'язково і з таким ще необхідним атрибутом, як повага до іншого. Немає значення стать, немає значення вік, немає значення соціальний статус і багато інших речей. Тому з точки зору психології сучасності, це глибинні внутрішні конструкції, які формуються в дуже ранній період життя, і є потім основою. А все те, що ми називаємо от далі психологічною допомогою, звичайно, це серйозна глибока корекція, і вона обов'язково буде зачіпати ранні дитячі стереотипи, які переростають у сценарії життя людини.
Вера, скажите, а можно ли как-то решить эту проблему, не обращаясь к специалисту? Может ли как-то женщина, ну, сама решить эту проблему?
Может, может, может. Если, якщо ця жінка здатна адекватно оцінювати себе, всі свої «я» в усіх вимірях. Я соціальне, я фізичне, я духовне, я реальне, ідеальне. І якщо вона має такий досвід все-таки у своєму житті, то вона буде займати доволі гнучку позицію і гнучку лінію поводження в оточенні будь-кого і будь-де. І тому їй легше буде зрозуміти, що ж насправді відбувається. Її провокують на роль жертви в присутності диктатора, чи їй зручніше впадати у цю позицію жертви і шукати все нового і нового диктатора в своєму оточенні. Так, змінюючи чоловіків, так, змінюючи місце роботи, керівників підрозділів і все решта. Тому, звичайно, може і сама. Але, я повторюю, це під силу доволі ну, сильним, адекватним і таким жінкам, які, в яких сформована власна самоцінність.
Спасибо. С нами на прямой связи была психолог Вера Сорочинская. Может быть, вы какие-то советы дадите женщинам, что им делать, если, допустим, они не стесняются, да, обратиться к психологу, или они не хотят участвовать в вашем проекте, ну, который вы предлагаете, да, по каким-либо причинам. Что можно, что вы посоветовали этим женщинам?
Ну, я бы посоветовала никогда не искать насилию оправдания в первую очередь. И если насилие случилось раз, нужно прекращать все отношения, все, что можно с этим человеком, потому что тот, кто дольше терпит, чаще страдает еще больше. И уйти из круга или из насилия, которое длится годами, тяжелее всего. Когда есть дети, наверное, еще тяжелее уйти, но нужно подумать о том, что ну, дети тоже будут страдать от насилия. И ребенок, который видит такую модель поведения там либо отца, либо сожителя, он ее будет перенимать, да. И нужно помнить о том, что вот если с психологической точки зрения говорить, есть всегда треугольник, в котором есть жертва, насильник и помогающий. И чтобы жертве ну, выбраться из этого треугольника, ей нужно иногда либо вот этого помогающего принять адекватно и понять, что, ну, это можно сделать, либо жертва, и есть такие случаи, может сама стать насильником. Я знаю много случаев, когда женщины, которые в местах лишения свободы, они стали жертвами того, что когда-то очень долго они терпели, а потом могли прекратить только так, либо убийством, либо еще чем-то. То есть не терпеть в любом случае. Есть горячие линии, на них можно звонить, спрашивать, что есть именно в том регионе, где находится женщина, и отвечать на свои потребности.
Спасибо вам за то, что вы актуализируете такую тему. У нас в гостях были Юлия Царевская, руководитель проекта «Мобилизация внутренне перемещенных женщин против домашнего и гендерно-ориентированного насилия всеукраинской благотворительной организации «Конвиктус Украина», и Анна Финчак, руководитель отдела изучения общественного мнения общественной организации «Аналитический центр социоконсалтинг». Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
Странная все-таки логика у Плотницкого. Постоянно жалуются, что обстреливают окраины так называемой ЛНР, а в результате городом-героем признают Луганск, в котором, по словам главаря группировки, тихо, спокойно и жизнь налаживается. С другой стороны, сам себя не наградишь, никто не отметит.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками и тружениками города Луганска в борьбе за свободу и независимость Луганской Народной Республики, наградить город Луганск орденом за доблесть второй степени.
Ведущий сепаратистского канала Леонард Свидосков все не перестанет смотреть в сторону Украины. Теперь, по его мнению, рейтинги сепаратистского канала, а точнее всего одного видео, в разы лучше, чем все центральные украинские. Вот только одно не ясно. Уверенность ведущего, что к нему никогда на работу не придут украинские патриоты, рассматривать как приглашение?
На дебилки на 25 они не придут никогда. Да, но вот убрать из интернет-пространство. Из последнего фильм о шахтерах, да, где 127 или 137 тысяч просмотров, больше, чем на любом всеукраинском канале, они смогли.
Любят же в так называемой ЛНР историю переписывать. Вот и Луганский украинский театр, который в свое время был одним из лучших в Украине, отказывается от своих артистов и коллег. Сказать на камеру, что в выехавшем украинском театре нет серьезных актеров, они могут. А вот признать, что в Северодонецк выехал и главный режиссер, заслуженный деятель культуры Украины Владимир Московченко, они как-то забыли. А ведь именно он со своими спектаклями и помог украинскому театру достичь столь высокого уровня.
Там, по сути, актеров, которые зарабатывали или хотя бы были причастны к зарабатыванию украинского академического театра, практически нет. Там, по-моему, человека 4, не больше. Угу. Все остальные ребята, даже без образования.
Не в том страны конкурируют. ВВП, уровень жизни – это все вчерашний день. Уровень Россотрудничество. Вот новый показатель. Уверены участники Оренбургского форума Евразия. И именно по этому показателю сравнивают Украину и, внимание, Таджикистан.
Украина и Таджикистан – это вообще небо и земля. Вот там как раз почему такое происходит? Потому что уже влияние Запада опередило Россотрудничество, если так подумать.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности на Донбассе Украина не сделает ни шага вперед. Об этом он заявил, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Глава украинского государства особо подчеркнул, что Россия не выполняет минские договоренности. Он напомнил, что в дорожной карте изложена последовательность шагов на политическом фронте и фронте по безопасности. Еще одним важным моментом для урегулирования ситуации на Востоке глава государства назвал необходимость обеспечения полного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Донбасса и Крыма. Еще один пункт для урегулирования конфликта, по словам президента, это освобождение заложников и политических узников, которые сейчас находятся в российских тюрьмах. Несчастный случай на автобазе в Авдеевке произошел в результате взрыва кислородного баллона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По данным прокуратуры, в результате взрыва погиб работник предприятия 1969 года рождения. Еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в коме. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. На горе Карачун накануне была установлена 14-я секция телебашни. При благоприятных погодных условиях монтаж всех 24 секций завершат до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины со ссылкой на советника министра Александра Бригинца. По его словам, на Карачуне используются конструкции из других телебашен. Все они прошли тщательный осмотр. Советник министра также добавил, что на месте работают 2-3 бригады одновременно. Общая высота башни будет около 186 метров. По сообщению украинского гидрометцентра, в выходные на Донбассе будет малооблачная погода. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания, предлагайте нам интересные темы. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию программы на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.